Наконец настал день окончательного решения. «Надо стреляться», — убежденно сказал я себе. Помню, что действовал почти механически, как следует проверив работу револьвера. Потом присел к столу, сочиняя нечто вроде послания. «Вы, живущие после меня, должны быть счастливее нас, а я покидаю этот мир, не желая видеть никого, ибо обстоятельства намного сильнее меня. Как я был наивен!» Но все готово, можно стреляться. «А теперь встань!» — услышал я голос отца. Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стекла пенсне замшевым платком. «Прочти, что ты там напортачил», — велел отец. Я молчал. Папа подошел ко мне. Прочел сам. «Пщут гороховый», — заявил он мне. «Я всю жизнь тянусь в нитку, чтобы сделать из тебя полезного для России человека. Подумал ли ты обо мне? Вспомнил ли ты о матери?» «У меня нет матери», — ответил я подавленный. «Как у тебя поворачивается язык!» — вдруг закричал отец. «Я давно наблюдаю за тобой, и ты давно мне противен и гадок. Встань прямо! Не смей отворачивать свою похабную морду!» При этом он хлестал меня по щекам, и это было так ужасно, так нестерпимо позорно, а голова так жалко моталась из стороны в сторону, что я не выдержал, заплакал. «Прости, папа, но я очень несчастен». «Я тоже», — ответил отец. «Я тоже глубоко несчастен, потому что продолжаю любить твою мать, которая, я верю, еще вернется к нам, и я все прощу ей, все, все, все». Мне вдруг стало безумно жаль его, ведь он совсем одинок. И когда мама покинула нас, он продолжал любить, и это открытие ошеломило меня. Перед его трагедией жизни моя страсть показалась мне жалкой и мелочной. Отец вдруг спросил: «Что ты ценишь из житейских заповедей?» «Только одну. Если все, то не я». «Так и следуй этой заповеди, а больше не дури». Я всю ночь размышлял, где мне быть. Как раз умерла британская королева Виктория, опозоренная поражениями английской армии, которую избивали в Южной Африке буры. Пожалуй, на стороне буров были тогда все, не только народы, но и правительство, а в России даже дворники, подметая панели, во все горло распевали: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Я оказался в Одессе, где собирались добровольцы, едущие на край света, дабы на стороне буров сражаться с английскими колонизаторами. Я не был одинок в своем стремлении. Среди добровольцев встречались студенты и крестьяне, интеллигенты и просто разочарованные люди, искавшие благородной смерти в бою. Немало было и врачей общества Красного Креста. Нет смысла излагать дальний путь. Скажу, что только в порту Джибути я впервые увидел африканцев. Пароход «Наталь» доставил нас в гавань Делагоа-Бей, откуда мы поездом въехали в страну буров. Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах-фермах, окруженных деревьями мимозы и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино для безграмотных женщин. На почетном месте лежала Библия для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой буры никогда не блистали. И лишь много позже я понял то, чего не мог понять раньше. Буры — такие же колонизаторы, как и англичане. но желавшие сохранить свое первенство в Африке, дабы и далее угнетать чернокожих. При мне рабы кафры заваривали кофе для господ фермеров и подавали трубки для буров, выслеживающих англичан в зарослях у железнодорожной насыпи. Все буры были прекрасные стрелки. Я сам видел, как с расстояния в 600 метров один пожилой бур влепил пулю английскому офицеру точно между глаз. Прирожденные охотники на антилоп и жираф, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмевших вторгнуться в их заповедный кораль. Городское же население Трансваля состояло из подонков и аферистов, наехавших откуда угодно искать золото и алмазы, готовых сражаться сегодня за буров, а завтра за англичан, и потому отношение самих буров к русским добровольцам сначала было несколько настороженным. Надо было пожить с ними, попить с ними кофе и выкурить несметное количество табака, чтобы они стали тебе доверять». Теперь-то все знают, что англо-бурская война – результат давнего англо-германского соперничества из-за колоний в Африке. Но тогда мне, как и большинству русских, казалось, что буры, воодушевленные любовью к самоизоляции, подобно черногорцам, сражаются только за свою свободу. Немало запомнилось в этой войне. Но я нарочно сокращаю свое описание, дабы не увлечься множеством любопытных деталей чужестранного быта. Выберу из копилки памяти главное. Я был ранен пулей в плечо, после чего валялся в госпитале Притории. Затем меня свалила жестокая малярия, приступы которой ощущаю и поныне. Наконец, однажды на поезд буров наскочил английский бронепоезд. Я с оружием в руках попал в плен к англичанам. Сначала они никак не желали признавать во мне нонкомбатанта, угрожая расстрелом на месте, а потом загнали меня за колючую проволоку своего концлагеря, где джентльмены морили голодом и жаждой тысячи женщин и детей буров. Русские люди уже достаточно изведали на своем историческом пути все тюрьмы и все виды каторги, но до создания концлагерей они еще не додумались. А Гитлер только совершенствовал систему массового истребления людей, изобретенную англичанами. Я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малярией, но еще три весьма полезные вещи. Умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету, хаки, и ловкость в стрельбе, ибо именно англо-бурская война вызвала во всем мире большой интерес к снайперскому искусству. В Конаке Белграда все оставалось по-прежнему, и король Кретин обожал свою перезрелую драгу, а в окружении его престола заглавная роль отводилась напреднякам-австрофилам. В марте 1903 года на улице сербской столицы вышли студенты и рабочие, демонстрируя под окнами Конака. «Долой деспотов! Свободы! Живе Сербия! Стреляйте в них!» — требовали напредняки. Но солдаты гарнизона отказались выполнять приказ. «Так вызовите жандармов!» — повелел король. «И пусть они перещелкают всех!» — взывала драга. Жандармы убили 8 человек и 10 тяжело ранили. «Я хочу любить и быть любимым», — рассуждал король. Вечером 28 мая в Конаке должен был состояться домашний концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку. Я появился в Белграде накануне этого концерта. Как же это случилось? Да очень просто. Хорошо быть сербом. В моем поведении, как я понимаю сейчас, ничего странного не было, и вы, пожалуйста, не сочтите меня авантюристом. Дело даже не в сербской крови, доставшейся мне от матери. Слишком красноречиво высказывание поэта Байрона, павшего в борьбе за свободу греков. Если у тебя нет возможности бороться за свободу у себя дома, так борись за свободу своего соседа. По-моему, лучше не скажешь. После всего пережитого в Африке я проводил время в Петербурге, много читая и навещая своих пошутистов. Однажды, после неприятного для меня разговора с отцом, я всю ночь не спал. И всю ночь скрипел расшатанный паркет под шагами не спавшего отца. Утром он вошел ко мне и деловито отсчитал для меня 400 Катеринки. «Обменяешь на франки в Париже. Проблудись, как паршивый кот, чтобы всякая блажь из головы вылетела. Делай что угодно, но ты обязан вернуться домой совсем другим человеком». Заграничный паспорт до Парижа был легко раздобыт в канцелярии Санкт-Петербургского градоначальства. Полиция подтвердила, что препятствий к моему отъезду не имеется. Политически я был чист, аки голубь небесный. Я покинул столицу варшавским поездом, который когда-то увез в неизвестность и мою маму. Билет у меня был до Парижа, но, доехав до Варшавы, я пересел в Венский экспресс. До сих пор не берусь четко объяснить, почему я так поступил. Однако я сделал это в твердом убеждении, что поступаю правильно. И точно так же, как не прельщали меня соблазны Монмартра, так не манили меня и волшебные сказки Венского леса. Мне был безразличен великолепный Пратер с его постоянным оживлением красивой, нарядной и привлекательной публики. Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов, и уже на Венском вокзале Вестбанхоф я заметил, что немецкую речь заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков, иллирийцев, русинов и украинцев, особенно галицийских. Мне, признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую русскую правду, имевшую сногсшибательный подзаголовок «Газета для русских мужиков». Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда. Суровый отец с двумя девочками, обутыми в нищенские опанки, сказал, что у него был и сынок, студент-технолог. Но его в Белграде на предняки ухапшили. «Ныне там, — добавил он, — пришло ванредно станьо». Я кивнул сербу. «Ухапшить — это значит арестовать, а ванредно станьо — это осадное положение». Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором. «Почему не жить нам спокойно? Все это проклятые Обреновичи! Неужели мать Россия за нас, сербов, не вступится? Пусть он сгорит, этот проклятущий конок, с королями вместе!» Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов. «Что там с его сыном, жив ли?» Но в длинном списке среди множества узников башни Нейбоша мне вдруг встретилось имя матери. Я, наверное, изменился в лице. «Что стало, друже?» — спросил серб. Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал в кассу и протянул деньги. «Куда же ехать дальше?» «Билет до Землина», — сказал я кассиру. «Землин — пограничный город Австрии. С его речных пристаней уже хорошо видны улицы Белграда и даже тюрьма Нейбоша». «Вы серб?» — спросил кассир. «Наверняка посажены в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных». «Да», — отвечал я с нарочитой гордостью. «На что я тогда рассчитывал, сам не знаю. Тем более, что в своей соседке по купе, развязанной и говорливой мадьярке, я без особого труда распознал служащую венской полиции. Она и сопроводила меня до Землина, игривою болтовнёй отвлекая от тяжких дум о матери, ждущей расправы в башне Нейбуша. Итак, я появился в Белграде накануне концерта. Когда колесный пароходик Австро-Дунайской речной компании переплыл из Землина в Белград, на причале совершенно пустынном стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил паспорт. Жандарм не вернул мне его. В день отъезда получите в русском посольстве. Вечерело. Над Дунаем и Савой клубились тучи. В отдалении громыхнул гром, прошумели прибрежные ветлы и тополя. Жандарм свистком подозвал пролетку. Я сел в нее и поехал по незнакомым улицам. Белград с его лачугами и грязью, с лужами и поросятами в лужах напомнил мне захудалую русскую провинцию. Извозчик остановился возле «Хотел Кичева», где на первом этаже размещался дешевый ресторанчик, над ним располагались комнаты для приезжих. Начался дождь, и я был рад крыше над головой. Лакей проводил меня в комнату. Водопровода не было, а будка уборной находилась во дворе. Все выглядело убого и жалко. Но одно лишь сознание того, что я нахожусь близ матери, заточенной неподалеку от меня, взвинчивало нервы, и я был готов к самым дерзким решениям. Лакей оказался очень внимательным ко мне. «Друже, наверное, из Одессы?» — справился он. «Нет, из Кишинева», — приврал я. «А где научился говорить по-сербски?» «От матери. А дед ее был серб Хорстич». «Значит, у вас полно родственников в Белграде?» «Даже в башне Нейбаша», — ответил я. Странно прозвучала следующая фраза лакея. «Жаль, что вы приехали в такое подлое время. Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушать анекдоты». Он предупредил, что Кичева строена еще турками. Обычай здесь старый. Если комнат для гостей не хватает, приезжих кладут по два человека на одну постель. «Эта манера осталась еще от мусульман», — сказал лакей. Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор. А когда вернулся, на кровати уже лежал какой-то молодой человек. «Так вы откуда?» — спросил он по-русски. «А вы?» «Из Сараева». «Но учился в вашем славянском учительском институте, после чего был учителем рисования в гимназии Таганрога, преподавал черчение иркутским гимназистам». Я прилег с ним рядом. Сосед загасил свечу. «Не засыпайте», — предупредил он меня шепотом. «Почему?» «Здесь оставаться нельзя, опасно». «Что может мне угрожать?» «О вашем приезде я узнал от лакея. Доверьтесь мне. Сейчас тихо покинем эту комнату. На углу Караджорджа Ой ожидает коляска с поднятым верхом. Мне поручено увести вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Для вас и для меня». «Разве я здесь в опасности?» «Да, надо спешить. Все объяснят вам потом». Мы покинули гостиницу, и в самом деле подозрительную, на коляске с верхом, застегнутым от дождя, подъехали к выбеленному и звездкой длинному зданию с одинаковыми окошками. «Это что, казармы?» — удивился я. «Да, казармы славной Дунайской дивизии. Мы проникли внутрь двора. Через кухню я был проведен в помещение, освещенное не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Вдоль стола выстроились тронышцы, по-нашему табуретки. В буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу приметил портреты Суворова, Скобелева и Гарибальди. Иногда заходили с улицы офицеры. В мое сознание крепко впечатывались их сербские имена. Милорад, Божедар, Любомир, Радован, Душан, Светозар. Головы офицеров покрывали шайкачи, чем-то очень похожие на пилотки современных летчиков. Поглядывая на меня, сербы выпивали по стопке ракии, тихо беседовали и удалялись, ни о чем меня не спрашивая. Я уже хотел прилечь на диване, когда в казино стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым пристальным взором, представился. «Поручик Драгутин Дмитриевич, зови меня Апис». «Апис? Но ведь Аписом назвали священного быка из храма Мемфиса, о котором я читал у Плутарха, И я догадался, почему этот офицер так именуется. Драгутин Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык обладал геркулесовой силищей. Могучей дланью он указал на своего товарища. «А это поручик Петр Живкович. Сейчас поужинаем». Живкович по-хозяйски достал из буфета посуду. На столе появились жареные цыплята, вареные яйца и бутыль с вином. «Ты, друже, не удивлен?» — спросили меня. «Отчасти да. Есть чему удивляться. Но возле этих людей мне было уже хорошо. Мы забрали тебя из Кичева ради твоей безопасности. После случая с писателем Гиляровским здесь в любом русском подозревают опасного журналиста или шпиона», — пояснил Апис. На это я ответил, что от литературы далек, зато невольно стал близок к матери, которую держат в белградской тюрьме. Заодно я сказал, что мои предки — хорстичи, и потому я всегда чувствовал себя не только русским, но и сербом. А моя мать через Ненадовичей была в родстве с женой Петра Карагеоргиевича. Не за это ли ее ухапшили? Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно. «Хорошо быть сербом, да нелегко», — произнес он. «Сейчас в Сербии, как в Германии, времен железного Бисмарка, который говорил, каждый немец по закону имеет право болтать все, что придет в голову, но только пусть он попробует это сделать». «Хорошо, что ты с нами», — добавил Живкович. «Если бы в Конаке стало известно, ради чего ты приехал, твой чемодан нашли бы отдельно от тебя, на пристани, в Землине или даже на вокзалах Мадярского Пешта. Вот и все. Так что поживи в нашей казарме. Здесь тебя, русского гостя, никто не тронет. А если твоя мать еще жива, мы освободим ее». «Когда?» — спросил я обрадованно. «Скоро», — мрачно ответил Апис. «За любым громом слов обязательно должна блистать свирепая молния, а другая гроза и не нужна сейчас нашей Сербии». Троножец отчаянно скрипел под массивную глыбу его тела. «Сербом быть хорошо», — убежденно повторил он. «Сам в тюрьму сядешь, сам и освободишься. А потому выпьем за последних Обреновичей в нашем Конаке». Апис взял бутылку за горлышко с таким злодейским выражением на лице, будто схватил кого-то за глотку и сейчас задавит. Ракия была крепкая, цыплята жирные, а сыр чересчур острый. В казарме Дунайской дивизии я прожил 4 дня и стал здесь своим человеком. Моей наблюдательности хватило на то, чтобы сообразить. Я попал в центр заговора военной хунты. По ночам просыпался от звонков телефонов, невольно вздрагивал от грохота оружия, которое привозили и куда-то опять увозили целыми грудами. Я подружился с молодым капитаном Ездемиром Костичем, окончившим наш Александровский кадетский корпус в Москве. Утром 28 мая Костич сказал мне: «Сегодня вечером в Конаке будет концерт. Все старые песни кончатся. Сербия запоет песни новые». В опустевшем казино ко мне подсел Драгутин Апис. «Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем. Победят или погибнут все, кого ты встретил. На террор власти отвечаем террором. Но если народ сдавлен страхом, действовать обязаны мы, армия. От Обреновичей не дождаться чистой голубки радости. Навстречу нам летит черный ворон отчаяния. Если Черногория — славянская Спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию. Уединение или смерть? По-русски это звучало бы «объединение или смерть». Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди, и смутная идея южнославянской общности, Югославия, вдруг оформилась для меня в громадном человеке с бычьей силой. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами. Он сказал, что любая свобода добывается кровью. А в том случае, если нас ждет поражение, пытки и казни, ты настойчиво требуй свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу из благородного чувства сыновней любви. Ездимир Костич представил меня полковнику Александру Машину, брату первого мужа королевы Драги. Когда я спросил, какова конечная цель заговора, Машин дал мне прочесть газету белградских радикалов «Одьек», в которой жирным шрифтом были выделены слова: «Мы хотим, чтобы не было личного культа идолопоклонства, чтобы каждый серб выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, черпающего силу в моральной слабости слабых людей». «Вы желаете сделать из Сербии республику?» «Хорошо бы», — неуверенно отозвался Машин. «Но моя цель проще. Я хочу выпустить кровь из гадюки Драги, которая и свела моего брата в могилу своими частыми изменами». В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в Конаке закончился. Королевская чета перешла в спальню. «Король читает королеве роман вслух». Разведка у Аписа была великолепная, и потому, когда он спросил, что именно читает король, Наумович ответил точно: «Роман Стендаля о любви». «Батальон вышел?» «Да. Артиллеристы выкатывают пушки из арсенала».
«Хорошо быть сербом», — отвечал Апис, смеясь. «Остались незавербованы мною только два человека — король и королева».
Я насчитал 68 заговорщиков и невольно залюбовался ими. Немногословные люди, вышедшие в офицеры от сахи, от тяжкого труда пахаря, коренастые и загорелые, они носили форму, очень схожую с русской. От них пахло дешевым овечьим сыром, крепким табаком и потом. Чем-то они были похожи на русских, но что-то и отличало их от наших офицеров. Их гортанная, клокочущая речь, подобно крикам орлов в поднебесье, была деловой и краткой. Апис посмотрел на часы.
«Господа, не пора ли? Помолимся».
Перед иконой святого Саввы офицеры распихивали по карманам пакеты динамита. Потом все вышли, и я пошел за ними. Конок был темен, окна не светились. В саду ветер пошевеливал деревья.
«Роман о любви дочитан», — произнес Машин.
Адъютант короля, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери конака. Он их открыл, и его тут же пристрелили.
«Не бейте своих!» — прогорланил Живкович. «Не время жалости! Вперед!» — призвал Апис.
Конак осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Все, и я в том числе, усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка. Клянусь, никогда еще не было мне так весело, как в эти мгновения. Свет разом погас. Мрак. В полном мраке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками, и во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала.
«Где ключи от этих дверей? Давай ключи!»
Это били придворного генерала Лазаря Петровича.
«Клянусь!» — вопил он. «Я еще вчера попал в отставку!»
Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною ухнул Наумович, насмерть сраженный силой взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых.
«Вперед! Сейчас не до жалости!» — увлекал нас Апис.
Из потемок конака отбивались четники Драги и короля. Мы ломились дальше, через взрывы, срывавшие с петель громадные двери, через грохот выстрелов. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать. Балдахин над постелью еще покачивался.
«Но их здесь нету!» — отчаялся Костич. Полковник Машин запустил руку под одеяло. «Еще теплая! Гад с гадюкой только что грелись!» Зверское избиение генерала Петровича продолжалось. «Где король? Где Драга? Куда они делись?» Мне под ноги попалась книга. Я машинально поднял ее. Это был роман о любви. Апис тяжеленным сапогом наступил прямо на лицо Петровича. «Или ты скажешь, где потаенная дверь, или...» «Вот она!» — показал генерал. И его застрелили. Потаенная дверь вела в гардеробную, но изнутри она была закрыта. Под нее засунули пачку динамита. «Пригнись, поджигаю!» — выкрикнул Машин. Взрыв, и дверь снесло, как легкую печную заслонку. Лунный свет падал через широкое окно, осветив две фигуры в гардеробной, а подле них стоял манекен, весь в белом, как привидение. Электричество вспыхнуло, снова освещая дворец. Король, держа револьвер, даже не шелохнулся. Полураздетая Драга пошла прямо на Аписа. «Убей меня, только не трогай несчастного!» В руке Машина блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо женщины, отрубив ей подбородок. Она не упала и мужественно приняла смерть своим же телом, закрывая последнего из династии Обреновичей. Король стоял в тени белого манекена, посверкивая очками, внешне ко всему безучастный. «Я хотел только любви», — вдруг сказал он. «Бей!» — раздался клич, и разом застучали револьверы. «Сербия свободна!» — возвестил Костич. «Открыть окно!» Офицеры выругались, но их брань с поминанием сил вышних звучала кощунственно. «Помоги, друже!» — обратились они ко мне. Я взял короля за ноги. Он полетел в окно. Развиваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и Драга. «Мать их всех в поднебесную!» — закричали сербы. В углу гардеробной еще белел призрачный манекен, на котором было распялено платье королевы, в каком она только что пела на придворном концерте. Это платье мы разодрали в клочья, чтобы перевязать свои раны. Военный оркестр на площади перед коноком начал играть «Дрина вода течет холодная». Только теперь я заметил лицо Аписа, искаженное дикой болью. «Не повезло. Три сразу. Три пули в меня». Но с тремя пулями в громадном теле бык еще держался на ногах. С улицы громыхнули пушки, возвещая народу: «Династия Обреновичей перестала существовать». Белград просыпался, встревоженный этой вестью. Ликующие толпы сбегали с коноку. «Хотим королем Петра, внука славного Карагеоргия!» Я слышал, как Живкович спрашивал: «Знать бы, что подумают теперь в Вене». «Мнение Петербурга для нас важнее», — отвечал Апис. Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую я прошел мясорубку. В конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцер Маркович и военный министр Павлович вытащены из квартир на улице и расстреляны на порогах своих домов. Там их жены плачут, рвут на себе волосы. «Так и надо», — ответил Апис. «Братьев луневовцев тащите в казарму Дунайской дивизии. Всадите штыки в этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть королями. Всех перебьем!» Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму Нейбаша. «Уединение или смерть? Живе Сербия!» Оркестры, двигаясь по улицам, выдували из труб: «Дрина! Вода течет холодная, зато кровь у сербов горячая. Дрина для сербов, как Волга для нас, русских». Существенное примечание. Советские историки долгие годы обходили стороной майские события в конаке Белграда
И лишь в 1977 году была сделана попытка осмыслить все то, что повернуло Сербию от Австрии лицом к России.